Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Как вы уже знаете, в эти дни в Москве продолжаются 22-е рождественские чтения «Преподобный Сергий, Русь, наследие, современность, будущее». Сегодня в начале программы вы услышите экспресс-интервью с участниками рождественских чтений. Затем вас ожидает встреча с известным ученым, академиком Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Поводом к нашей встрече стал комментарий по просьбе редакции, все еще продолжающийся в средствах массовой информации и околоцерковных кругах дискуссии о недавнем принесении в три славянские страны честных даров волхвов Богомладенцу Христу. Ну, конечно, в нашей беседе будут затронуты и другие актуальные темы общественной, культурной и духовной жизни. Историческую тему продолжит профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга Николай Кузьмич Симаков. Сегодня он обратится к личности и творчеству русского религиозного философа, поэта, публициста Алексея Степановича Хомякова. Заключительный этап 22-х международных рождественских образовательных чтений проходит в эти дни в Москве. Тема чтений, открывающих юбилейные торжества в честь 700-летия со дня рождения игумена земли русской, преподобный Сергий, Русь, наследие, современность, будущее. У микрофона радиостанции «Радонеж» в записи по телефону председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
Уже более 20 лет рождественские чтения становятся местом встречи людей из разных епархии нашей церкви. Рождественские чтения – это и место встречи церкви, государства и общества. Стали уже традицией парламентские встречи, которые проходили в прошлом году в Государственной Думе, а в этом году будут проходить также в Совете Федерации и торжественное открытие парламентских встреч именно в Палате регионов в Совете Федерации. На рождественских чтениях обсуждаются не только темы, которые актуальны для монастырских, епархиальных, приходских тружеников, но и те вопросы, которые волнуют все наше общество. И поэтому на разных секциях чтения будут обсуждаться такие вопросы, как новое законодательство, касающееся религиозных объединений, вопросы церковного имущества, электронный контроль над частной жизнью людей, ювенальная юстиция и те новейшие формы, которые она может принимать. Будет подниматься даже такая тема, как генно-модифицированные организмы и опасность их появления для будущего человеческого рода и всей окружающей нас природы. Так что вопросы поднимаются самые разные, как сугубо внутрицерковные, так и находящиеся на стыке жизни современного мира и христианской нравственной оценки разных явлений этой жизни. Более 12 тысяч человек, как ожидается, будут участвовать в заключительном этапе чтения, проходящем в Москве. До этого сотни тысяч людей участвовали в региональном этапе чтения, который проходил в разных епархиях нашей церкви. Будем надеяться, что, как всегда, рождественские чтения помогут соборному организму нашей церкви выявить волнующие составляющих его людей вопросы и предложить те или иные рекомендации по этим вопросам церковной полноте, а также светской власти и окружающему церковь обществу.
В записи по телефону председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Академик Российской академии художеств, всемирно известный специалист по византийской иконографии, основатель и директор научного центра восточно-христианской культуры в Москве Алексей Михайлович Лидов, собеседник уникальный, поистине энциклопедических знаний, собственной, весьма авторитетной в научном мире оценкой явлений и фактов как древней истории культуры, так и современности. Поэтому разговор наш с Алексеем Михайловичем Лидовым начался с все еще продолжающейся в средствах массовой информации и околоцерковных кругах дискуссии о недавнем принесении в Россию, на Украину и Белоруссию великой святыни честных даров волхвов Богомладенцу Христу.
Ну, я бы сказал, дискуссия – это мягко сказано, потому что то, что я видел в интернете, какая-то очередная довольно злая драка. Собственно говоря, такой общей темой стало, что вот это приношение реликвии, это распространение средневековых суеверий, и что, значит, вполне часто мне встречались фразы типа «православное мракобесие». В общем, какая-то такая невероятная злоба. Не могу сказать, что она меня сильно тронула, просто удивила своей такой агрессивной безапелляционностью, которая, честно говоря, действительно напоминала такие атеистические кампании худших из советских времен, да, в жанре «Почем опиум для народа».
Да, вот жив курилка, как ни...
Да, и при этом вот такое удивительное нежелание понять суть явления, да, почему вот миллионы людей хотят прийти и поклониться этим реликвиям, причем в каком-то смысле даже пострадать за них, стоя на морозе по 10 часов, а иногда и больше. Но что это? Вот людям атеистического сознания это совершенно непонятно, тут как бы нет вопросов. Ну, почему это вызывает злобу? Ну, наверное, как все непонятное, да, то есть это своего рода проявление ксенофобии. То есть вот это чужое и при этом такое яркое, вызывает активное отторжение. Ну, как это вас трогает, да, что десятки тысяч людей стоят в очереди в храм Христа Спасителя для того, чтобы поклониться святыне, да, и вместо того, чтобы удивиться и задумываться, вот желание это все разоблачить, сказать, и святыня не та, и люди,
язычники, да.
И люди, значит, ничего их не ведет, кроме суеверий и так далее. И еще один момент, который с этим связан, это полное непонимание истории. На самом деле есть у нас появилось и было, и появилось огромное количество людей, которые вообще ничего не знают ни о православии, ни о православной культуре, ни о нашей исторической традиции, и знать не хотят.
Но дерзают судить.
Естественно. То есть, знаете, была такая шутка, когда я учился в университете, очень у нас популярная, особенно накануне экзаменов, мы так друг друга утешали. Она звучала так: чем меньше знаний, тем легче ими оперировать. Вот это абсолютно относится к критикам православных ценностей. Они просто в массе своей про это вообще ничего не знают. И что хочется сказать, что, во-первых, произошло возрождение многовековой византийской традиции, что то, что мы видим всегда, вот это вот перенесение реликвий, это Византия, это Византии было нормой. И такое традиционное представление о том, что реликвии, мощи всегда были под спудом, где-то спрятаны или там находились только в одном месте, и надо было в это место прийти, чтобы поклониться. И это не так. Реликвии и мощи двигались по этому миру, византийскому миру. Они его объединяли. И вот это вот перенесение святыни, это была очень важная часть византийской культуры, которая иногда вот называют современным словом, оно непривычное, но оно правильное. Эта культура была перформативна, то есть она все время существовала в движении, в изменении, и этот средневековый мир отнюдь не был миром каких-то застывших муляжей и ценностей, которые вот раз и навсегда находились только на одном месте. Это, кстати говоря, очень важное осознание для нас, историков византийского искусства и духовной культуры, совсем недавно к нам пришедшее, да, что мы должны изучать вот эти формы, которые были принципиально не статичны. В том числе вот это удивительное движение реликвий чудотворных икон и вот этой вот разделенной святости, которая духовно скрепляла этот огромный мир. Видите, ведь Византия это и византийский мир особенно. Так сказать, Византия была огромной империей в эпоху Юстиниана в VI веке. Это было от Италии до Армении и на юг до Африки, потом в XIV веке она сжалась до относительно небольших территорий вокруг византийской столицы Константинополя. Но мир-то был огромен, и в этот мир входила и вся Древняя Русь, и все Балканы, и христианские государства на Востоке, в общем. Это огромное явление. Вот это вот разделенная и, если хотите, движущаяся святость, она этот мир объединяла. И это не то, что вот там вот появились какие-то у нас недавно заказчики и богатые структуры и люди, которые вот стали приносить, добиваться разрешения на принесение важнейших реликвий. Это, если хотите, вот восстановление древней византийской традиции. И удивительно, какой это нашло отклик. То есть, можно сколько угодно говорить про суеверие. Да, действительно, если мы говорим, например, о том же поясе Богоматери, что из миллионов людей, которые пришли поклониться этой святыне, ну, едва ли 10% раньше слышали о том, что существует такая реликвия, как пояс Богородицы в монастыре Ватопед на Афоне. Но дело ведь не в этом, а, например, в том же средневековом мире знаний было больше, и происходило то же самое. Что, собственно говоря, влекло? Есть момент исторический в этом, да, желание через лицезрение святыни и через поклонение ей, иногда многотрудное поклонение, а это и когда речь шла о великих реликвиях и в средние века, это было непросто добраться до места, отстоять эти очереди, поучаствовать иногда в многотрудных крестных ходах. Но главное вспомнить события истории, да, это было важно, и прикоснуться к этой священной истории. И второй момент, не менее важный, вот на чем, собственно говоря, основывается вера в реликвии, мощи, чудотворные иконы, представление о том, что вот эти избранные предметы, или иногда говоря более научным языком артефакт, они содержат в себе благодать Святого Духа. Это позиция святых отцов. Они являются источниками вот этой чудотворной энергии, так как это понимали в Византии и до сих пор понимает сейчас современное православие. То есть через них можно обрести то, что мы называем благодатью. Или не обрести. Это то, что называется по грехам и как Господь управит. И именно это является главным в этом огромном-огромном процессе. Да? То есть люди приходят за этим так же, как они приходят в храм. То есть они приходят, покаявшись, перестрадав, претерпев это страдание, и это пусть даже в минимальной форме, там, отстояв 10 часов на холоде, и приходят с покаянием и с молитвой, в надежде получить благодать. Это то, что вот скрепляет наш мир в одно целое. Это то, что было и в Византии тоже. Понимаете? И вот это удивительно. И удивительна потребность для меня – это воплощение не только, может быть, какого-то внутреннего благочестия наших людей, но и, если хотите, такой полуосознанной исторической памяти, что вот это живет и в какой-то ситуации вот возрождается. Я это воспринимаю с очень большим оптимизмом, хотя вокруг этого события есть какие-то явления, которые мне, например, не очень нравятся, и я думаю, что мало кому нравятся. Как помните, были так называемые, когда привозили поезд Богородиц, были так называемые VIP-пропуска для...
Ну, от них отказались на этот раз, хватило да, ума, да.
Да, да, да. Ну, так сказать, это было, и это, конечно, ну, просто даже смешно, да, когда за благодатью приходят по VIP-пропускам. Ну, так сказать, не будем об этом, не в этом суть. А суть в том, что вот в этой памяти, которая, так сказать, наследуется иногда через поколение. И это абсолютно нельзя объяснить простым суеверием и тем, что называют средневековым мракобесием. То я слышал там на одной из радиостанций рассуждение некого комментатора, который говорит, ну вот они там вчера смотрели на чумака в телевизоре, который заговаривал воду, а теперь, значит, им что-то такое пообещали и дают в храме Христа Спасителя и прочее. Это все, конечно, разные вещи. Да? При этом мы должны признать, что суеверие существует, и что среди людей, называющих себя православными, очень много, которые, так скажем, привержены к самым разным суевериям, но не в этом суть, не это главное. Не это главное. Вот для меня здесь главное вот это восстановление исторической памяти, великой традиции и вот инстинктивного понимания того, что это необходимо. Да?
Вот эти критики, они просто не дали себе труда сходить в эту очередь, уж не говорю постоять, а просто пообщаться с этими людьми. А я там была. Действительно, ощущение такое удивительное. Просто за жизнь ничего не придумаешь. Вот жизнь сама, как говорится, лучший учитель, лучший драматург. У меня столько было там встреч и разговоров с людьми, многие из которых в передачу-то даже не попали, невозможно вместить. Но меня вот и потрясали особенно семья с 5 ребятишками разных возрастов, которые могли пройти, но они сказали, нет, мы постоим, и дети стояли так радостно. Конечно, их там немножко пропускали, но они не хотели пройти вот сразу. Потом там был вот обычный такой вот рабочий человек, который сказал, я приехал из Тулы, с 4 утра в очереди стою, а это был час 12 дня. А я у него спрашиваю, а вы в храм-то ходите? Он говорит, нет, но теперь буду. И вот много таких встреч, которые, ну, просто вопросы зачем и что, они просто отпадают сами собой. И вот очень чувствовала сердцем, что это Это очень важно, потому что там действительно наш народ, православный народ, что мы еще есть. И не то, что еще есть, нас много, слава Богу. И, наверное, вот это-то излит вот этих критиков. Ну и...
Знаете, что еще важно? Вот то, что нас объединяет, это то, что вот я назвал общая культурная память. Это особый тип восприятия окружающего мира.
Уж как не травили, они вытравили все это.
Да, потому что это почти на уровне генетическом. Понимаете, вот это он стал забываться еще в XIX веке. Это то, что я когда-то назвал иконическим сознанием. Это очень важная вещь, на мой взгляд. То есть мы все знаем, что такое икона, или думаем, что знаем. Но редко задумываемся, почему икона в нашей традиции, в нашей жизни так важна. А объяснение этому я нахожу в том, что это связано с некой базовой основой нашего историко-культурного восприятия мира, которое в том числе отличает нас от других народов. Я имею в виду нас, в первую очередь имею в виду вот эту византийскую православную цивилизацию, тех, кого когда-то я назвал византийскими европейцами. Что такое иконическое сознание, иконическое восприятие мира? Что мир не предстает, вот окружающий мир, который мы видим, не предстает как окончательная и последняя реальность. А мы в целом, я говорю об очень общих вещах, о каких-то матрицах, мы воспринимаем этот окружающий мир как образ посредника, как образ, через который мы можем перейти в другую реальность. Что за этим миром существует другой мир. И это принципиальная вещь. И когда мы задумываемся об этом, кстати говоря, писали уже некоторые из моих коллег-филологов, то что отличает, например, Толстого и Достоевского при этом? Толстой, как мы знаем, практически прекратил быть христианином, а Достоевский был верующим членом церкви, но в своих романах они как бы не задумывались о том, они очень немного писали о, собственно, церковно-богословских проблемах, да? То, с чем они вошли в мировую культуру. Но вот если мы задумываемся, что их объединяет, например, по сравнению с романами Золя, Бальзака или Диккенса, да, их современников, великих западноевропейских писателей того же времени, то мы увидим, что их Толстого и Достоевского объединяет, в свою очередь, и отличает от их западноевропейских современников именно вот это иконическое восприятие мира, это иконическое сознание. Они все время хотят увидеть вот эту другую реальность за тем миром, который они описывают. И никак не в форме проповеди, не в форме какой-то такой, так сказать, пропаганды или распространения христианских ценностей. Это их внутренняя интенция, это их стремление, это то, что они унаследовали от великой русской средневековой традиции, даже об этом не задумываясь. Ни Толстой, ни Достоевский об этом никогда не писали. Кто-то бы им сказал, они вообще к иконам, особенно к тем иконам, которые они видели в современных им русских православных церквях, относились настороженно, потому что, ну, во-первых, качество этого искусства очень сильно упало в XIX веке, и потом в большинстве это были, мы знаем, что иконы покрывались олифой, таким особым лаком, он очень быстро темнеет, это, в общем, были такие темные, черные доски, как их когда-то назвал Солоухин, да? То есть икона как таковая в их творчестве не играла никакой существенной роли. Но иконическое восприятие мира, иконическое сознание является для них, ну, вот неким фундаментом. И это продолжается, ну, я уж не говорю о Лескове, для которого это вообще тема была важна, он был один из первых русских писателей, который осознал смысл и значение иконы вот в традиции, но в целом остался для своего времени непонятым, то есть его какие-то прозрения в этой сфере оценили это существенно позже. Но о каком-то иконическом восприятии мира мы можем говорить даже в связи с таким важным и странным романом, как «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, который определил духовную жизнь целой эпохи, мы с вами это хорошо знаем, да.
Даже по себе.
Да. Я, например, чтобы об этом романе там сейчас не говорили, кто-то, так сказать, не пытался упрекнуть там Булгакова в сатанизме, что, на мой взгляд, чрезвычайно наивно, это художественное произведение, которое должно быть оценено по совершенно другим критериям, чем просто указание на то, что вот как можно читать роман, в котором там главный герой дьявол. Вот, но суть-то романа, суть его, пафос, на мой взгляд, глубоко христианский, и то, что как бы он пытается нам показать, он тоже пытается показать вот эту другую реальность. И не случайно поэтому, что для очень многих людей, для меня, этот роман, который я прочел в 8 классе, стал первым шагом в осознании собственного христианства. Да? Я был крещен бабушкой в 3-месячном возрасте и как-то всегда жил в сознании, что я христианин, но для меня это не было проблемой. Но прочитав именно роман Булгакова в 8 классе, я понял, в советской школе, я понял, что невозможно не прочесть Евангелие. И я стал искать, где можно прочесть Евангелие. Дома его не было. Я попросил у бабушки Библию, но она семейную Библию мне тогда не дала. Уж я не знаю, по каким причинам. Может быть, она жила отдельно и не могла с ней расстаться. Не знаю. И я попросил тогда Евангелие у своей одноклассницы. Случайно разговорившись, она сказала, что у нее дома есть Евангелие 19 века. И она сказала, ну хорошо, я тебе его принесу. Она принесла на следующий день, я был совершенно счастлив. Но это были советские годы, это было начало 70-х годов. И когда ее родители узнали, что она дала мне Евангелие, они устроили ей большой скандал. И, в общем, понятно почему. Потому что тогда за это просто можно было получить уголовную статью. То есть Евангелие читать было можно, но давать ему кому-нибудь, как распространять, это была уголовная статья. И она буквально на следующий день сам со слезами попросила меня это Евангелие вернуть. И я помню, что вот я все прочел за 2 ночи, уж как смог. И для меня это стало одним из главных событий жизни. Да? Но источник, стимул оказался этот роман Булгакова, и я знаю, что не только для меня. То есть это просто вот какое-то было открытие и духовной жизни, и вот приобщение к христианской традиции. Так что с тех пор меня никто не убедит в том, что роман Булгакова – это что-то такое, что христианину или там православному человеку читать не надо. Конечно, может быть, нормальнее прочитать это после того, как ты прочел Евангелие, но это уже...
Ну, конечно, это же уже просто явление нашей культуры, нашей словесности, литературы.
Ну, да. Ну, мы с вами знаем, что вокруг этого романа тоже была довольно ожесточенная полемика, и некоторые уже, так сказать, наши православные фундаменталисты как-то пытались внести его в реестр запрещенных книг.
Да, ну вот, Алексей Михайлович, конечно... То, что это сейчас у нас происходит, все не без воли Божией, и, наверное, тоже для чего-то мы еще, может быть, и узнаем вскоре, для чего это нам дается. Ну, так уж, если прагматично говорить, а в принципе это понятно для чего и что тут рассуждать. Но все-таки мы еще пока, слава Богу, благополучны. Как бы вот не отпевали Россию, что бы ни говорили о нашей ситуации, она действительно сложнейшая. Но тем не менее, по сравнению с тем, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, с христианами Ближнего Востока, что происходило, да и, собственно, и происходит на Балканах, ну, это какая-то вообще зловещая вещь. И такая не так давно на одной из встреч в Российском институте стратегических исследований один сербский владыка сказал, что Сербией... Ну, я так перескочила, но это, в принципе, же близкие процессы-то происходят. Что с Сербией делают то же, что хотели бы сделать с Россией, но пока не могут. И вы это вот действительно буквально увидели своими глазами. Я помню, что звонила вам, и вы были где-то чуть ли не в Сирии тогда, да? Какой-то очень такой...
В Ливане.
Ну, оно это все очень близко и все очень сложно. Вот что это такое, на ваш взгляд, если смотреть вот... с такой с христианской высоты, не просто там борьба за нефть, там борьба за влияние, как это у нас любят говорить.
Вы знаете, ну, я не сторонник теории заговора, и я не сторонник такой сейчас широко распространенной концепции, что есть некий мировой заговор против России, против православия, и что все вот это, так сказать, происходит по чему-то. Наши проблемы создаются не нами сами или не возникают стихийно, а создаются некими неизвестными или известными врагами, которые вот пытаются нас уничтожить, в том числе и духовно. Мне эта теория кажется не близкой и неправильной. Вот, поскольку, конечно, не стоит думать, что, так сказать, нас окружают исключительно сочувствующие друзья и так далее. Но нас окружают страны, каждый из которых и у многих совместно, они образуют некоторые историко-культурные блоки, у них есть свои интересы и свои системы ценностей, и свои фобии, и свои, ну так, если хотите, принципы. Это просто несколько иные по типу цивилизации. В частности, когда мы говорим там об американской цивилизации. Я эту страну достаточно хорошо знаю, я преподавал в американских университетах и жил там какой-то период времени, ну, там, в пределах года. Я это все видел вблизи. Там есть многое, чему стоит поучиться. И, кстати говоря, там есть своя весьма развитая христианская жизнь, существенно отличающаяся от нам привычной, если речь не идет об американской православной церкви, в которой, кстати, тоже миллион верующих, которая, в общем, выживает в довольно трудных условиях, но не потому, что ее кто-то притесняет, да, по американским законам, и за этим очень внимательно там следят. Все церковные организации юридически равны, и все имеют равные права, и никого не преследуют и не притесняют, включая там каких-нибудь даже сектантов с нашей точки зрения, значит, они перед законом равны, имеют те же самые экономические льготы и те же самые обязанности по налогам. Ну, в общем, в этом смысле это общество очень следит за внешним равенством. И американские православные живут трудно, поскольку просто мало денег. Маленькие общины, и практически все священники должны подрабатывать на какой-то службе, да, кстати говоря, очень многие американские православные священники работают бухгалтерами или налоговыми инспекторами, ну, вот какая-то такая работа, которая, ну, что называется, позволяет им совмещать это с священнослужением. И один, кстати, американский православный священник очень интересно мне рассказывал, он как раз работает в налоговой инспекции под Нью-Йорком, у него небольшой приход, и в налоговой инспекции их работает трое. Значит, такой католический священник и протестантский пастор. Значит, они все работают налоговыми инспекторами, но при этом, значит, свободное от службы время или там за обедами они вот ведут такие богословские дискуссии и обсуждают проблемы своих церквей и вероучения, что само по себе так довольно юмористично, но, ну и, по-моему, даже и симпатично, потому что это, ну, действительно, есть общество, где есть совершенно разные религиозные воззрения. Ну, так вот, в целом, конечно, если мы говорим об этой, так сказать, американской системе ценностей, она существенно отличается от нас, от нашей. И это, если хотите, нормально. Вопрос о том, что, на мой взгляд, мы не должны от этого, так сказать, закрываться и устанавливать какие-то железные занавесы. Мы должны это знать. И мы должны находиться в состоянии диалога и с пониманием того, что у нас есть своя система ценностей. И, кстати говоря, очень многие американцы это понимают. Если не понимают, то чувствуют, что вот Россия предлагает... Россия в ее византийской традиции предлагает миру свою систему ценностей. А у нас вот с этим пониманием довольно сложно, потому что, на мой взгляд, одна из главных проблем, таких глобальных проблем, которые существуют в современной российской духовной жизни, это проблема дефицита или отсутствия чувства собственного достоинства. Мы не очень понимаем, кто мы. То есть у нас либо какие-то странные какие-то комплексы перед Западом и рассуждения о том, что вот там, так сказать, все правильно, у нас все неправильно, и мы какие-то недоделанные и недообразованные. Либо наоборот, там, так сказать, место, где находится исчадие ада, вот источник всех бед, угроз, вот они нам там несут свою там поп-культуру, эти самые гомосексуализм, ну и вообще весь этот самый, так сказать, набор, а мы должны, что называется, защититься всеми возможными средствами, выставить все заслоны и, что называется, обличить с начала и до конца. Это вообще важнейшая проблема, вот, восстановление нашего чувства собственного достоинства на основе вот этого сознания, что мы византийские европейцы. Что мы, во-первых, европейцы, и в этом смысле мы родственны, так сказать, Западной Европе, но мы европейцы другой ветви, другого типа цивилизации, несколько иной системы ценностей. И она ничуть не менее европейская, ничуть не менее важная, чем та система ценностей, которую выдают сейчас как за единственную европейскую, то есть там западноевропейскую. И это основа некого равноправного диалога, потому что у них есть свои ценности, и мы эти ценности уважаем, и мы видим абсолютные достижения, которые есть в этой сфере, да? В том числе и в сфере столь слова, которое стало для многих ругательным, этого западноевропейского либерализма. Там тоже есть свои достижения. И, так сказать, борьба за там, свободу человека и за его равноправие и так далее. То, что вот по-французски «liberté, égalité, fraternité». Это некая система ценностей. Да, она не очень хорошо коррелируется или совпадает с нашей системой ценностей, но она существует. И с ней надо вести уважительный диалог, на мой взгляд. Но диалог с позицией того, что у нас есть свое, что мы не какие-то там недоевропейцы. Да? Сейчас такая стандартная модель поведения русских в Европе, причем она стандартна уже много веков. Еще в XIX веке на это обращали внимание, что русские люди за границей, там, в Западной Европе, ведут себя странно. Вот Тургенев на это обращал внимание, что у них какая-то смесь какого-то такого нахальства и самоуничижения. То есть, с одной стороны, они себя чувствуют как бы недоевропейцами и немножко второсортными в этом мире, а с другой стороны, они как-то представляют, что ну, мы-то на фоне этих пошлых меркантильных западников, так у нас-то есть
превосходство.
Да, свое такое духовное, и, так сказать. И вот эта смесь, как ни странно, часто его можно видеть и до сих пор. Да? И в основе этого вот этот недостаток чувства собственного достоинства, потому что мы не понимаем, кто мы, поскольку наша образовательная система. Вся образовательная система, которая есть, она вся построена на моделях, которые были выработаны французскими просветителями в XVIII веке. То есть она абсолютно, в современной терминологии, либерально-западническая. И со своими приоритетами, например, полным отторжением и презрением даже по отношению к византийскому наследию. Это такой вот западный миф, мне приходилось об этом и говорить, и писать, что вот этот западный, абсолютно ложный миф, не подтверждающийся исторически.
Но очень живучий.
Невероятно живучий, и более того, у многих западных людей сидящий на уровне подсознания. И даже слово «византийский» и «византия» во всех западноевропейских языках, во всех без исключения, имеет негативные коннотации.
Чуть ли не как варварство.
Да, такое, что-то такое, с одной стороны, такое пышное, чрезмерно роскошное и одновременно основанное на интригах, на авторитаризме. Ну, в общем, люди, когда им говорят про византийское наследие, для среднего европейца реакция идет негативно. Хотя исторически это абсолютно ложный миф. То есть, основанный на том, что Византия, оказывается, была и варварской, и недообразованной, и прочее, что полная ложь. Потому что Византия была на порядок более образованной. Например, если мы возьмем Византию и Западную Европу XII века, то это сравнить нельзя.
Окончание беседы с академиком Российской академии художеств, директором научного центра восточно-христианской культуры Алексеем Михайловичем Лидовым вы услышите в следующий вторник в это же время.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Николай Кузьмич Симаков, профессор Международной славянской академии из Санкт-Петербурга, известный церковный историк. Сегодня тема его беседы – жизнь и творчество русского религиозного философа, поэта, публициста Алексея Степановича Хомякова.
Алексей Степанович Хомяков. Надо сказать, что славянофилы стали в истории русской мысли первыми оригинальными русскими православными мыслителями в первой половине XIX столетия. К ним относятся Иван Киреевский, Константин Аксаков, Юрий Самаин и Алексей Степанович Хомяков. Признанным лидером славянофилов, ранних славянофилов, и стал Хомяков. Его признавали все именно таковым. Он родился 1 мая 1804 года в семье русских дворян-помещиков. Своей матери Марии Алексеевне Хомяков был обязан непреклонной верностью православной церкви и верой в русский национальный дух. Интересно тот факт, что мать Хомякова в знак победы над Наполеоном построила на собственное сбережение церковь. Еще мальчиком Хомяков был глубоко религиозен. В 7-летнем возрасте, когда его привезли в Петербург, он посчитал этот город языческим и решил быть в нем мучеником за православную веру. Хомяков учился латыни у французского аббата. И однажды, найдя какую-то опечатку в папской булле, которую они разбирали, он спросил своего учителя: «Как вы можете верить в непогрешимость папы?» Алексей Хомяков страстно мечтал уже в юные годы об освобождении славян из турецко-османского плена. Он будет, собственно говоря, не только мечтать, но и быть участником в течение, можно сказать, всей своей жизни. Уже в 17 лет он бежал из дома, чтобы принять участие в борьбе за освобождение греков и славян от турецкого ига. Впоследствии он будет учиться в Московском университете и закончит физико-математическое отделение его в 1822 году. С 1823 по 1825 годы Хомяков будет служить в кавалерийском полку кирасиров, а после выхода в отставку он совершит большое путешествие в Европу для того, чтобы встретиться там с различными философами, мыслителями. В 1828 году, по возвращении, он снова поступает на военную службу в гусарский полк и принимает участие в русско-турецкой войне. Алексей Степанович был человеком таких разносторонних талантов. Он изучал богословие, изучал философию, историю, языкознание, например, составлял словари сходных русских и санскритских слов. Даже был изобретателем. Хомякова часто принято называть светским богословом и апологетом церкви. По словам Герцена, Хомяков, как средневековый рыцарь, всегда был вооружен, чтобы в любой момент встать на защиту церкви. Николай Александрович Бердяев скажет о нем, что Хомяков, как такое впечатление, что он родился уже церковным человеком. Хомяков принимал участие в спорах между западниками и славянофилами. Эти споры происходили в 40-х годах XIX века. Он был страстным спорщиком, неутомимым и всегда выходил победителем. У него была прекрасная память, так сказать, огромными знаниями, и его аргументация, логика всегда побеждала. Главной темой всех его сочинений была тема церкви. Учение о православной церкви Хомяков развивал, излагая в полемическом ключе и противопоставляя православие западным вероучениям, католицизму и протестантизму. Самым значительным его произведением стал небольшой трактат «Церковь одна», а также его богословские работы «Несколько слов православного христианина о западных исповеданиях». Соборность, по мнению Алексея Степановича Хомякова, есть главная особенность и принцип устроения православной церкви. Ему принадлежит именно вот эта очень важная идея и тема – соборность православной церкви. Органическое единство чад церкви, собранных воедино союзом любви и благодати Святаго Духа. Христианство для Хомякова было не что иное, как свобода во Христе. Бог, писал он, есть свобода для всех чистых существ. Он есть закон для человека невозрожденного. Он есть необходимость только для демонов. Только церковь вселенская обладает полнотой истины. И прежде всего Хомяков считал, что никакая философия, никакой гений не могут познать истину, ибо она является истиной откровения и постигается только внутри соборной православной церкви, благодатью Святаго Духа. И таким образом для него истина открывается. Она открывается нам именно как чадом Вселенской православной церкви. Хомяков описывал расхождение трех христианских вероучений – православия, католицизма и протестантизма. Он говорил и писал: «Три голоса громче других слышатся в Европе. Повинуйтесь и верьте моим декретам», – это говорит католический Рим. «Будьте свободными и постарайтесь создать себе какое-нибудь верование», – это говорит протестантизм. А церковь взывает к своим: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа». Вот это и есть православная церковь. Христианство, по мнению Хомякова, прежде всего религия любви и свободы. И в силу этого она и предполагает всегда свободу человека, сохраняет его личность и преображает ее. В православии, как в религии любви и в смиренном характере русского народа, живущем в общине, Хомяков видел особое религиозное и даже мессианское призвание русского народа и России. Вот стихи Тютчева: «Удрученный ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде царь небесный исходил благословляя». Они очень хорошо говорят нам о том, о чем думал и что он видел прежде всего в русском народе. В русский народ, народ богоносец для Алексея Степановича Хомякова, в силу своей веры, в силу стремления к святости, в силу того, что церковь для него главная, и в смиренном характере русского народа, как и образе его жизни. Православное славянство, считал Хомяков, призвано нести свет истинной веры Христовой народам Европы, которые отошли от православия, от православной церкви, начиная с середины XI века. У Хомякова, как и у других славянофилов, было особое учение о православном самодержавии. Хомяков, как и другие славянофилы, считал, что русский народ передал бремя и тягло государственной власти царю. На Земском соборе 1113 года он передал эту власть царю и всей династии Романовых, чтобы они несли это тяжелое тягло политической государственной власти. Народ сам русский не желает, в отличие от европейских народов, быть народом политическим, а народом, прежде всего, веры он является. Смиренным народом, который живет именно во Христе и в церкви. Славянофилы видели большую разницу между государством, и подчеркиваю, и между, прежде всего, жизнью вот, народа в общине, в церкви. Между обществом и государством существует разница. Государство несет вот такое именно, особенно, прежде всего, самодержавная монархия, ей передана вся полнота власти народом. Славянофилы видели общественный идеал прежде всего в московском и в киевском периоде истории России, когда русский народ на земских соборах и на поместных соборах принимал участие, но вместе с тем он не был народом, который постоянно боролся за какую-то политическую власть, как это происходило в жизни народов Европы. Надо сказать, что вот эту точку зрения на православное самодержавие, которое излагали славянофилы, Константин Аксаков в свое время, в 1855 году, когда восходит на престол новый император Александр II, царь-освободитель, Он обращается к нему, пишет записку о внутреннем состоянии России, в котором как раз говорит о том, что русский народ передал всю власть царю, чтобы не быть связанным с этой властью, а прежде всего не нести бремя, вот, а быть народом, повторяю, веры. Славянофилы прежде всего вообще-то возникли благодаря вот этим спорам западникам о судьбах России и Европы. Надо сказать, что сама русская философская мысль, несомненно, имела одной из причин, это Отечественная война 1812 года, победа. Победа России над Наполеоном, над Европой, над французской безбожной революцией. И освободительный поход русской армии, который привел к восстановлению всей христианской Европы, пускай католической, протестантской, однако традиционно христианской Европы. И вот в силу этих причин возникают споры о том, в чем призвание России. Россия – это что, только часть Европы? И она должна просто во всем копировать европейский путь развития? Или Россия имеет свой особый, самобытный путь, связанный с православной верой, с ее историей, культурой, с определенным складом ума, сердца и характера русского народа? Вот славянофилы как раз отстаивают именно эту, прежде всего, веру в то, что Россия имеет свой особый, самобытный путь. Она особая культура, особая, прежде всего, цивилизация православная, выражаясь современным языком, потому что она связана с православной верой и вот с Византией, которая передала нам ее. Они считали, наверное, подобно старцу Филофею, что, несомненно, Москва – Третий Рим. Да, конечно, у славянофилов это, разумеется, существовало. Вот эта идея, она, разумеется, была для них понятна, очевидна. Они считали, что Западная Европа сложилась в результате завоевания. Ну, действительно, с одной стороны, это Римская империя, это стремление к мировому владычеству. С другой стороны, завоевание Европы варварами, германскими народами. Все это привело к тому, что Европа, так сказать, она сложилась в результате завоевания. Дух завоевания – это дух европейской цивилизации и ее истории. Поэтому она продолжает, так сказать, завоевывать другие страны. Поэтому, понятно, отсюда колониализм. Какая-нибудь там небольшая Англия владеет половиной мира. Так вот, они считали, что Западная Европа сложилась в результате именно этого, и римская идея мирового владычества, главное, так сказать, вот, что мы находим в Европе. Кроме того, римское право стало на Западе выше Евангелия, или подменило даже его. В Европе сословия находились постоянно в борьбе за власть в течение почти всей истории. Кроме того, не говоря уже о революции, когда третье сословие истребляло и первое, и второе. Все это резко, по мнению славянофилов, отличает Европу от России. В России отсутствует завоевание. Россия не сложилась как государство или как страна в результате завоевания. Мирным путем произошло создание государства в России, ее истории. Скорее, Россия оборонялась. Она была между Востоком и Западом, как, так сказать, оборонительная крепость. Она защищала народы и Востока, и Запада. Стояла между ними. Кроме того, в России отсутствует стремление к мирскому владычеству, считали славянофилы. В России, скорее, у народа евангельское отношение к жизни. Народ наш стремился прежде всего жить по Евангелию. Таково было мнение славянофилов. Надо отметить, что славянофилы считали, что и, в частности, Алексей Степанович Хомяков точно так же, что русский народ всегда искал Царство Божие, а не мирского владычества и земной власти. По мнению Хомякова, Россия стремится не к тому, чтобы быть богатейшей или могущественной страной, а к тому, чтобы стать самым христианским из всех человеческих обществ. Такова была его точка зрения. Поэтому славянофилы начинают осмысливать петербургский период русской истории. Хомяков, как и другие славянофилы, видели в Петре I роковую фигуру в истории России. Ведь до Петра I все сословия русского общества были едины в своем мировоззрении. Они все были прежде всего воспитаны православной вере, в лоне православной церкви. Вот эта соборность, соборное единство в вере и в благодати, поэтому все, начиная от царя и до крестьян, обладали одним мировоззрением. Это была единая страна. Можно сказать, одна семья, у которого был отец, но так или иначе это была одна семья. Несмотря на разное служение, царское, боярское, дворянское, крестьянское, это была одна и та же страна, одна семья. И они хорошо понимали, они говорили на одном языке, у них были одни и те же ценности. И главное заключалось в служении Богу, главной ценностью была православная вера и церковь. Все и меняется в петербургский период. Петр I роковым образом, с точки зрения славянофилов, меняет русскую историю. Он создает теперь не православное государство, а превращает его в европейское. Абсолютизм приходит на смену православному самодержавию. Абсолютизм означает, что император и государство теперь это главное. Не вера, не церковь. Теперь все служит императору и Великой России. Император возглавляет не только государство, но и церковь. Церковь порабощена в петербургский период. Она превращена в бюрократическое учреждение, синод, синодальный плен церкви. Славянофилы резко выступали против этого. Они прямо говорили о неканоничности положения православной церкви во времена XIX века. Ну, в частности, во времена Николая I. Они говорили о том, что это может иметь самые большие и роковые тяжелые последствия для страны. Что впоследствии оказалось. Петр I, по их мнению, развернул Россию к Европе и начал насильственную европеизацию, которая была продолжена в эпоху Екатерины II. И вот в результате этого, в результате европеизации, русское общество раскололось. Появились верхи, европейские верхи, которые перестали понимать свою страну. Они стали говорить на другом языке. У них идеи европейские. Вначале это идеи протестантизма, затем французского просвещения, вольтерианства, масонства, либерализма. А русский же народ остался верен православию. И вот в результате получилось так, что в одной стране живут почти что два народа, которые не понимают друг друга. Верхи перестали понимать свой народ. Народ верхов. Они подчеркивали, говорили об этом, необходимости вернуться прежде всего к земским соборам, к соборному началу, восстановлению патриаршества. Вот они хотели, они говорили о восстановлении патриаршества, даже о возвращении столицы в Москву из Петербурга, потому что Москва органическая столица, она столица русского православия. Столица русской истории, по их мнению. Патриархи ведь всегда были только в Москве, и патриархи московские, и всея Руси. Да, они, может быть, идеализировали, это несомненно, но они увидели очень важную сторону русского народа, его призвание, прежде всего, как православного народа. Главное призвание русского народа – это служение Богу, церкви и православной вере. В этом, несомненно, они были правы. Да, они говорили, что русский народ живет общинно, он живет соборно. И славянофилы, конечно, мечтали и обращались и к власти, прежде всего, о необходимости созыва соборов, так таковых, земских соборов. Они считали, что русский народ, вот именно его, так сказать, участие в земских соборах, и участие не политическое, а прежде всего участие скорее религиозно-нравственное, на которых решались важнейшие судьбы всей страны. Сам Алексей Степанович Хомяков прожил недолгую жизнь, однако вошел в историю русской мысли как выдающийся русский богослов, работы которого издаются и которые сегодня изучаются даже в духовных семинариях и академиях. Алексей Степанович Хомяков умер от холеры 23 сентября 1860 года. «Упокой, Господи, душу преснопамятного раба Твоего Алексея и сотвори ему вечную память, Царство Небесное и вечный покой».
В студии радиостанции «Радонеж» был известный церковный историк, профессор Международной славянской академии Николай Кузьмич Симаков.